Мир Божий вам, братья и сестры! Сегодня мы в заключении нашего собрания прочитаем из первого послания Петра, из первого послания апостола Петра, из второй главы. Будем читать с 11 стиха и по 17. 1 Петра, 2 глава, с 11 по 17 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и пробуждать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они, за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Аминь». Апостол Петр, говоря о церкви, как о новозаветном Божьем народе, призывает нас быть свободными, поступать как свободные. Ибо Христос через свою смерть и воскресение даровал нам великую свободу, свободу от порабощения грехом, свободу от порабощения смертью, свободу жить как Божьи рабы. Вот удивительным образом это сочетается в христианской вести. Да, мы рабы Божьи, но в то же время, будучи Божьими рабами, мы свободны, как никто. Потому что, когда мы живем в соответствии с Божьей волей, мы обладаем великой свободой. Даже тогда, когда внешне, может быть, мы порабощены разными обстоятельствами или людьми. Быть свободными в Господе означает жить в соответствии с Его волей, дабы, как пишет апостол Петр дальше, делая добро, мы заграждали уста невежеству безумных людей. Вот сегодня брат Виктор говорил нам об очень важном предмете, о любви. И действительно, Бог есть любовь. Это любовь, которая нас спасла, и эта любовь нас спасла. Эта любовь нас преобразила и преображает. И это любовь, которая нам подарена для того, чтобы мы были проводниками этой любви в этом мире. Но в чем же заключается наше великое дело любви? Наше великое дело любви заключается в том, чтобы донести эту любовь до как можно большего количества людей. «Идите, научите все народы». Вот этот призыв, призыв Господа Иисуса Христа, который мы знаем как великое поручение, есть призыв совершать дело любви. Ибо если мы являемся носителями Божьей любви, если мы любим кого-то, это означает, что мы желаем спасения этого человека. И потому христиане во все времена, любя, проповедовали и проповедуя, любили. И так тесно связано дело проповеди и дело благотворительности всегда в христианской истории, потому что это две проявления одной и той же любви Божией. Два проявления одной и той же любви. Но когда мы говорим о том, что мы, любя людей, желаем их спасения, проповедуя им Христа, являем им Христа, очень важно помнить о том, что мы являем Христа не только когда говорим о четырех духовных законах по Биллу Брайту, да, или просто говорим, что Христос тебя любит, или Он за тебя умер. Конечно, это очень важно и очень нужно. Без такой устной проповеди христианство до нас бы не дошло. Но вот на что обращает здесь внимание апостол Петр? Он призывает проводить добродетельную жизнь между язычниками за то, что они злословят вас, как дальше. «Дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Оказывается, люди прославляют Бога в день посещения, а день посещения – это тот момент, когда Бог стучится в сердце конкретного человека, прославляют Бога, обращаются к Нему не только потому, что им сказали о Христе, но и потому, что Христос был явлен в жизни верующих людей. И вот на это апостол Петр здесь делает акцент. И вот в связи с этим важно обратить внимание на эти слова, ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Делание добра, наш образ жизни, как пришельцев и странников, удаляющихся от плотских похотей, восстающие на душу. Дела, которые связаны с нашим христианским образом жизни. Это важнейшая составляющая христианского свидетельства. И таким образом любовь приходит в жизнь людей, любовь Божия. Вот в связи с этим мне вспоминается мысль одного выдающегося мужа, одного из величайших богословов христианской церкви всех времен, блаженного Августина, жившего в V веке. Сказал удивительную, но очень точную вещь. Есть две причины, по которым люди не являются христианами. Первая причина – это потому, что они не знают христиан. Имеется в виду, что им некому было донести благую весть. А вторая причина, говорил блаженный Августин, потому что они знают христиан. Имел в виду, знают не с самой лучшей стороны. И вот так часто бывает, к сожалению, что наше устное свидетельство в глазах людей обесценивается свидетельством, наоборот, нашей жизни. Знаете, не так уж часто люди готовы поверить одним словам. Люди, немножко пожившие на земле, знают, что важно не только, что человек говорит, но еще, что он делает. И поэтому к христианам, к их образу жизни всегда было очень пристальное внимание. И если мы действительно любим людей, если мы действительно хотим донести до них Евангелие, если мы действительно хотим, чтобы они покаялись, это означает, что мы никогда не должны забывать о том, что вся наша жизнь должна быть свидетельством. Хотим мы этого или не хотим, но люди не только слушают, что мы говорим, и, может быть, не столько слушают, сколько мы говорим, сколько смотрят на то, как мы живем и поступаем. И вот говоря о христианском образе жизни, о свидетельстве жизнью, апостол Петр перечисляет несколько аспектов, на которые мне бы хотелось сейчас обратить наше внимание. Вот в этом коротком перечне, в 17 стихе, «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите», сказано очень много. В отрывке, который мы с вами прочитали, большое внимание уделяется теме покорности человеческому начальству. Тема, так скажем, весьма непопулярная уже в 20 веке, а тем более в 21 веке, в который мы живем. Вот мы сейчас живем в такое интересное время, когда, ну, в общем, до некоторой степени противодействие власти стало нормой всегда и везде. Если в какой-то стране нету противящихся власти, нет оппозиции, значит, там диктатор правит, других вариантов нет. Если там правильная власть, обязательно должна быть оппозиция, оппозиционные партии, демонстрации, обязательно должно быть куча недовольных. Я думаю, что люди, которые жили во времена апостолов, не очень бы поняли такую ситуацию, честно говоря. Но мы к ней привыкли. До нас это стало нормой некой, особенно с тех времен, как мы познали благо западной демократии, так называемой. Но я сейчас не об этом хочу сказать. Я хочу сейчас сказать немножко о другом. Знаете, почему, мне хотелось бы поговорить, почему эта тема, она очень важна была для апостола Петра. Тут ведь не вопрос власти как таковой, или во всяком случае не только вопрос власти. Недавно один мой знакомый передал мне разговор со своей дочерью, подросшей дочерью. И он мне сказал одну вот... Я не буду сейчас пересказывать всего, это не так важно, но один момент, который запал мне в память. Мы уже давно с этим братом друг друга знаем, поэтому можем позволить себе некоторую откровенность. Он говорит, ты знаешь, когда меня дочь спросила, ну, а вот если кто-то бы с тобой не согласился, что бы ты сделал? Ну, сказал бы, ну, наверное, попытался бы найти какой-то компромисс, может быть, извинился бы за что-то. На что дочь ему сказал, ну, пап, ну ты как слабый рассуждаешь. В ее представлении сильный – это тот, кто продавит свою точку зрения. Вот это тот образ силы, который в современной культуре присутствует. Да? Сильный – это тот, кто настоит, продавит, танком пройдет, но сделает так, чтобы все было по его. Ну, понимаете, такое понимание силы, оно абсолютно противоречит новозаветной модели поведения. Вообще, для христианина важно, чтобы не я победил, а чтобы Бог победил в жизни моей и в жизни других людей. Чтобы не мое мнение торжествовало, а правда Божия. Вообще, я вспоминаю одного моего уже покойного родственника. К сожалению, он не был христианином. Но я многие его мудрые высказывания вспоминаю до сих пор. Вот одно из них. Мне было 4-5 лет, наверное, когда мне мой дядя сказал, Миша, запомни, я последняя буква в алфавите. Сейчас так уже детей не учат. Сейчас главное, что осознай, что ты личность, покажи всем свою исключительность. Я не враг талантов совсем, но понимаете, когда я однажды услышал фразу одной нашей, одного человека, который очень часто мелькает в телевизоре, и эту фразу, которая меня просто поразила, хотя она не должна была бы уже меня поражать, но скромность украшает пустоту. Вы знаете, меня это как христианина возмущает до глубины души. Да нет, любой талант украшает именно скромность в Божьих глазах. Вот понимаете, почему в наше время люди так любят продавливать свою точку зрения и не умеют подчиняться, не умеют идти на компромисс, не умеют признать того, что кто-то является чьим-то начальником? Почему это вызывает такое сопротивление? Потому что на самом деле это проявление греховной гордости, которая сейчас стала, к сожалению, нормой жизни. А вот если ты мыслишь как смиренный человек, то как бы ни вела себя там власть, нравятся тебе или не нравятся принимающиеся законы, прежде всего ты будешь думать о чем? Что власти установлены Богом. Прежде всего ты будешь думать о том, что твоя задача, если уж тебе не нравится, что власть действует, так или как-то не так с твоей точки зрения, наверное, не роптать, а молиться за эту власть. Вот если человек смиренно мыслит, то бунт – это последнее, что придет ему в голову, а, скорее всего, вообще не придет, какая бы сложная ситуация ни была в стране. Потому что мозги смиренного человека под другое, извините, заточены. Про то они заточены на молитву и на созидание. Сейчас иногда можно встретиться с ситуацией, я как-то не помню, говорил я вам об этом, нет, когда не то, что там власть или начальство, а вообще иногда мы не способны бываем уступить в малом, вот в какой-то бытовой ситуации. Я, может быть, уже рассказывал, это было лет 10 тому назад, когда я нес служителей первого пресвитера в церкви города Дмитрова. Я однажды ехал в маршрутке с одной нашей сестрой. Если бы я знал, чем закончится, я бы, наверное, другую маршрутку подождал. Я уж не знаю, кто там кому первый на ногу наступил или что там произошло. Но та перепалка, которая произошла потом, она просто, я, что называется, со стыда сгорал, потому что не было никакой возможности успокоить нашу сестру во Христе в отстаивании своих попранных прав. Вот это печально. На самом деле, умение подчиняться, умение не скандалить, умение не роптать, умение искать компромисса, а если надо подчиняться, а если надо просто помолчать, это признак правильного христианского характера. Сила христианина не в том, чтобы продавить что-то. Сила христианина в том, что христианин, в отличие, если он нормальный христианин, он умеет отступить, он умеет уступить. И через это торжествует Божья правда. В связи с этим царя чтите, да? Хотелось бы обратить внимание на первое в 17 стихе. Всех почитайте. Мы уже практически начали об этом говорить. Знаете, очень этого не... Что значит почитайте? Уважайте, выражаясь современным языком. Сейчас этого очень не хватает подчас даже в христианском общении, даже в церкви. Парадоксальная вещь. Мы в церкви любим говорить, что мы друг друга любим, но при этом те люди, которые утверждают, что они всех любят, не умеют иногда проявить к братьям и сестрам элементарного уважения в словах, в обращении. Это печально на самом деле. Дело не в формальности, не в формализме, но вы знаете, форма иногда очень многое говорит о содержании. Вот когда, например, молодой член церкви обращается к тем, кто уже, у кого уже седина в волосах, и говорит: «Приветствую, Иван Иванович», это одна ситуация. А когда человек такого же возраста, который тут вчера покаялся, к человеку, который в два-три раза старше его, ни мало не сумняшся, говорит: «Привет, Ванька», может, он его считает, что он его очень любит. Но само вот это понебратство, оно показывает отсутствие уважения. И вот это отсутствие уважения может совершенно перечеркнуть все разговоры благостные о христианской любви. Если ты действительно любишь людей, почитай их, уважай их. Они, может быть, тебе не нравятся, как они себя ведут. Вы знаете, вот этого, кстати, очень даже нам не хватает в наших христианских семьях. Некоторые братья очень любят размышлять на ту тему, как жена должна им подчиняться. Ну, замечательно. Но почитаете ли вы ее как сонаследницу благодатной жизни, как говорит Писание? Очень часто у верующих родителей конфликты возникают с уже подросшими детьми. Знаете, я признаюсь, у меня не так много, может быть, претензий к моей старшей дочери, но мне далеко не все нравится, что она делает в этой жизни. Но вы знаете, я себя останавливаю. Всегда говорю: слушай, она уже выросла, она имеет право на свое мнение. Может быть, тебе это не нравится, но она имеет право. И вряд ли ты сможешь ее любить, если ты постоянно будешь учить ее жить. Да еще в такой какой-то, скажем так, мягко настойчивой форме. Иногда это отсутствие уважения проявляется в какой-то странной, в очень странной форме. Хотя, может быть, оно не очень странное для нашей культуры, но очень странное для христиан. Я вот иногда думаю, ну, когда рассказывают анекдоты там в миру про тещу и зятя, это понятно, да? Или когда в миру там свекровь не может найти, значит, соответственно, с невесткой, да, каких-то отношений, но это понятно. Но такое очень часто происходит и в семьях верующих, к сожалению. И одна из причин состоит в том, что верующие родители совершенно не уважают своих выросших детей. Они считают, что без них они просто не разберутся в своей семье, в воспитании своих детей. И вот это варварское вторжение в семьи собственных детей, оно наносит иногда колоссальный урон, к сожалению. Об этом мало говорят, но урон колоссальный бывает. Уважать надо друг друга, уважать надо своих детей. Я уж молчу о том, что надо почитать своих родителей. Это уж заповедь, которая является одной из краеугольных. Почитать друг друга, почитать соседей. Да, нам может не нравиться люди, с которыми, вернее, с которыми мы работаем или живем. Не нравится, вернее, то, что они делают, но уважать их надо все равно. Знаете почему? Потому что Бог их сотворил, и потому что Христос за них умер. Вполне достаточное основание. И еще потому, что мы утверждаем, что мы их любим. Если мы исполняем Божьи заповеди. Братство любите. Тоже очень важная тема, когда мы говорим о нашем христианском образе жизни. Знаете, вот это то, что мне нравится во Второй Московской Церкви. Мы поддерживаем отношения с очень многими общинами, с очень многими людьми, миссионерами. Кому-то оказываем посильную помощь. И не только молитвенную. И это правильно. Важнейшая составляющая христианского образа жизни состоит, является то, что мы поддерживаем друг друга, что мы относимся к родным, вернее, мы относимся как к родным, как к близким, даже подчас к совершенно незнакомым людям, просто потому, что это наши братья и сестры. Когда мы умеем сопереживать и принимать участие в нуждах, может быть, наших братьев и сестер, может быть, которых мы видим первый раз в жизни, и, может быть, последний раз в жизни. Но это прекрасно, когда мы, как христиане, показываем миру, что мы не просто говорим о том, что мы братья и сестры, но мы действительно относимся друг к другу по-родственному, по-настоящему по-родственному. И это прекрасно. Это нужно поддерживать. Знаете, я видел разные ситуации. Можно часто и с такой логикой столкнуться. Ну, конечно, еще тут нам прислали, помогите на крышу, тут у нас протекает в молитвенном доме. У нас у самих скоро крыша протечет, если мы направо-налево будем деньгами разбрасываться. Но есть и такая логика. Но это не христианская логика. Братство любить. И если мы любим, то это тоже великое свидетельство. Вы знаете, когда неверующий человек приходит в христианскую церковь и видит, что люди там друг друга любят, это лучшее свидетельство о любви Божьей. А когда он еще видит, как они умеют любить людей из других церквей, тем более. И, наконец, последнее. Бога бойтесь. Богобоязненность – важнейшая составляющая нашего свидетельства. Наверное, это тема, которая заслуживает отдельного разговора, но все-таки так, как об этом говорит апостол Петр здесь, об этом мы должны хотя бы немножко сказать. Я вспоминаю один пример, который привела одна из наших, в общем-то, таких очень известных историков Баптистского братства, Татьяна Кирилловна Никольская, на одной из христианских конференций по истории нашего братства. История очень короткая. В 60-е, наверное, годы, в верующую семью приходит милиция, обыск. Ну, в таких случаях отбирали, как правило, Библии, поэтому всегда прятали. И вот дочь хозяина дома, она в это время куда-то там собиралась, она быстренько Библию к себе в портфель и на выход. Ну, те, кто там делали обыск, были, видимо, не совсем такими уж зверями законченными. Они спросили: девочка, ты куда идешь? Да вот на занятия иду. Ладно, а у тебя там чего? А вот учебники у меня там, все, и пошло. Что дальше поразительно? Потом Татьяна Кирилловна говорит, эта девочка несколько лет не могла успокоиться, что она вынуждена была сказать неправду. Психологи бы сейчас сказали, затравленный, закомплексованный ребенок, вообще лечить это надо. Но я хочу сказать, вы знаете, нам сейчас очень не хватает богобоязницы именно в смысле боязни согрешить. Христиане стали смело грешить, не замечая грешить. И вот это печально. Подлинный христианский образ жизни – это богобоязненный образ жизни. Люди, которые живут вокруг нас, должны знать, общаясь с нами, что Божьи заповеди для нас не пустой звук. Что мы действительно другие. Что у нас действительно другие ценности, что мы действительно любим нашего Бога и потому живем по заповедям. Когда нам это удобно и когда нам это неудобно. Вот пусть Господь благословит нас. Я, может быть, сегодня, так сказать, несколько обзорное такое у нас сегодня с вами. Мы обзорно касались нескольких тем, но все они объединены одним. Мы призваны провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они, увидя добрые дела наши, прославили Бога в день посещения. Пусть Господь благословит каждого из нас быть светом и солью в этом мире, какими мы должны быть, как спасенные Божьи дети. Аминь.